По договоренности с хозяйкой уроки должны были занимать 2 часа перед обедом — воспитание и английский, и 2 часа перед ужином — английский и воспитание. Но с первого же дня сложилось так, что учитель и ученица расставались лишь на время ночного сна, да еще утром до 12, когда Мира занималась с предметниками. То есть урокам английского-то отводилось столько времени, сколько полагалось по расписанию. Но вот воспитание растягивалось самым недопустимым образом, поглощая весь вечер, а то и половину ночи, до тех пор, пока гувернер, спохватившись, не отправлял девочку спать. Собственно, воспитание и обучение изящным манерам происходило урывками, от случая к случаю, как гарнир к главному делу — разработке компьютерной игры про Эраста Петровича Фондорина. Незаконченного камер-секретаря Ника трогать не стал, поскольку та история уже наполовину сложилась, а затеял сочинять новый сценарий. В первое утро, пока Миранда была на уроках, сгонял в Москву за необходимыми программами. Убедился, что дома никого нет, и только тогда вошел в квартиру. Повздыхал в детской, глядя на аккуратно убранную кроватку Эраста и разбросанные куклы Гели. Жене записки не оставил. Просто положил на постель купленную по дороге лилию, символ надежды. Алтын поймет. И скорее назад в утешительное. Как раз обернулся к назначенному часу. Азы программистской науки Мира схватывала на лету. Тем более, что он не стал утомлять ее техническими деталями. Поскорее перешел к рассказу про своего замечательного предка. Вывел на монитор его портрет и был очень доволен, когда девочка воскликнула: «Красивый помереть!» Даже вульгаризм поправлять не стал. Миранде было предложено на выбор 3 приключения героического сыщика. Ни про одно из них сколько-нибудь достоверных сведений не сохранилось, так что простор фантазии не был ограничен. Эраст Петрович против Джека Потрошителя, Эраст Петрович в Японии и Эраст Петрович в подводном городе. К изумлению учителя, выяснив исходные данные каждого из сюжетов, ученица без колебаний выбрала самый кровавый. Про Уайтчепельского монстра. Сначала Николас решил, что это следствие запоздалого эмоционального развития, нечто вроде ностальгии по детским страшилкам, которыми, должно быть, пугали друг друга по ночам маленькие детдомовки. Но, узнав свою воспитанницу поближе, он понял, что ночная готика, пролетающие гробики и желтые перчатки здесь ни при чем. Ангелоподобная инженю с поразительным хладнокровием относилась к вещам, которых обычно так боятся девушки ее возраста — к смерти, крови, страданиям. А, впрочем, ничего поразительного тут не было. За свою недолгую, да к тому же проведенную в замкнутом пространстве жизнь, Мира не раз видела, как мучаются и умирают ее сверстники. Ведь многие из них были от рождения болезненны, а казенному уходу, каким бы он ни был добросовестным, далеко до родительского.
— И лекарства не всегда достанешь, особенно если дорогие,
— беспечно рассказывала Миранда, заливая красным цветом лужу крови на месте очередного злодеяния потрошителя.
— Роберт Ашотыч из кожи вон лезет, но он же не волшебник. У меня в 3-м классе подружка была, Люсьенко, с пороком сердца. Ждала очереди на операцию, но не дождалась. И Юлик тоже не дождался, пока его в Туапсе переведут. Задохся от астмы.
Роберта Ашотыча она поминала часто. Это был директор интерната, судя по рассказам, человек неординарный и энергичный. Всем своим питомцам он придумывал имена сам, одно причудливее другого. А если у ребенка в графе «отец» стоял прочерк, то дарил и отчество.
«Пока меня папа не нашел, я звалась Миранда Робертовна Краснокомонарская», — похвасталась Мира,
произнося это несусветное прозвание, словно какой-нибудь громкий титул.
«Красота, да? Мы там все, у кого своей фамилии не было, назывались краснокомонарскими. Во-первых, звучит. А во-вторых, Роберт Ашотыч говорил, что ни у кого, кроме наших, такой фамилии быть не может. Как где встретите какого-нибудь краснокомонарского, сразу поймете, это свой».
Странно, но про отца она говорила гораздо меньше, чем про этого самого Роберта Ашотовича. То есть почти совсем не говорила. Но когда видела Мирата Веленовича, или когда кто-нибудь просто упоминал его имя, в глазах Миранды зажигались особенные огоньки, а на щеках проступал румянец. «Вот как нужно добиваться пылкой дочерней любви», — думал Николас.
отказаться от своего ребенка, помариновать его лет 17 в приюте, а потом прикатить на Мерседесе. Здравствуй, дочурка, я твой папа. Думать-то думал, но сам, конечно, понимал, что несправедлив, что просто завидует. За 4 дня хозяина Фондорин видел только однажды. Мират Веленович уезжал рано, возвращался поздно, и лишь в понедельник, накануне дочкиного дня рождения, поспел к семейному ужину. Но пообщаться с ним возможности не представилось. Господин Куценко и в столовой то говорил по телефону, то просматривал бумаги, которые без конца подсовывал ему мамонтоподобный Игорек. «Вот этот мужчина», — уныло размышлял Ника, поглядывая на магната. «С каким обожанием смотрят на него красивейшие из женщин и прелестнейшие из дочерей? А ведь с собой отнюдь не Эраст Петрович и даже не Том Круз. Дело не во внешности, дело во внутренней силе. Тут Инга Сергеевна абсолютно права. Интересно, как бы он обошелся с потрошителем? Все-таки врач, представитель гуманной профессии». Дело в том, что как раз перед ужином у Николаса произошел ожесточенный спор с Мирой. Как должен поступить Эраст Фондорин, если ему удастся изловить это чудовище? По мнению гувернера, несчастного психопата следовало поместить в тюремную больницу, чтобы врачи попробовали исцелить его больную душу. Именно так бы и сделал Эраст Петрович, который, будучи защитником правопорядка и человеком истинно цивилизованным, свято верил в то, что слово «эффективнее» — насилие. Мира же о подобном исходе не желала и слышать. «Наш Эраст нашел бы эту гадину и прикончил!» — безапелляционно изрекли нежные девичьи уста. Характер у девочки был крепкий, бойцовский. Например, она ужасно боялась предстоящего приема по случаю своего дня рождения. При одном упоминании о неотвратимо приближающемся вторнике ее личико и без того худенькое вытягивалось, а мелкие ровные зубы впивались в нижнюю губку, но Миранда ни за что не призналась бы, как мучительно для нее предстоящее испытание. Ведь это расстроило бы папу, который хотел сделать ей приятное. Николас не жалел усилий, чтобы придать девочке уверенности. Убеждал, что в пышном платье с кринолином она божественно хороша. Это было сущей правдой. Показывал, как нужно ходить, как держать осанку. Целый час посвятил инструктажу по пользованию столовыми приборами. Хотя был совершенно уверен, что новорусский бомонд этих премудростей знать не знает. Больше всего Миранда боялась что-нибудь не то сказать и тем самым опозорить Мирата Веленовича. «А ты говори поменьше», — посоветовал ей Ника. «Это и есть самый хороший тон для молоденькой девушки в присутствии взрослых. Спросят что-нибудь, ответишь, ты же не дурочка. А так смотри на всех с улыбкой и больше ничего. Улыбка у тебя как у Мадонны». В знаменательный день, когда в доме уже ждали гостей, Фондорин отвел нарядную Миру в сторону и ободряюще сжал ее затянутый в длинную перчатку локоток. «Ты знаменитость. На тебя будут смотреть, в том числе ревнивыми глазами. Выискивать промахи, особенно женщины. Это не должно тебя пугать. Так уж устроен свет, неважно, в 19 веке или в 21. Будь со всеми доброжелательна и вежлива. Но если почувствуешь насмешку или вызов, не теряйся. Я постараюсь держаться неподалеку и приду тебе на помощь».
«Ничего, Николай Александрович», — улыбнулась девочка белыми от страха губами. «Мне бы только папу не подвести. А если кто на меня наедет, дам сдачи. Роберт Ашотович всегда говорил, кто добрый, с тем надо по-доброму. А если кто обидел, давайте сдачи. Еще песню нам пел, свою любимую».
И Миранда пропела хрустальным голоском: «При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать». А во двор уже въезжал автомобиль первого из гостей. «Ну? В бой!» — подмигнул Николас.
«Ой, мамочки!»
Мира деревянной походкой двинулась в сторону передней, откуда уже доносился звучный, известный всей стране, бас режиссера Оскарова.
«Минуточка! Ингушетия! У, затворники, старосветские помещики! Визит Магомета к горе! А где именинница?»
Николас выглянул из коридора, увидел, как киноклассик, склонив львиную голову, целует ручку мертвенно-бледной Миранде. Рядом стояла умопомрачительная мадам Оскарова
с великодушной улыбкой взирала на дилетантку и с точно таким же выражением лица на празднично расчесанного Акбара, который возбужденно подпрыгивал и повизгивал у ног хозяйки.
— Ты что это? Фрак нацепил, низкопоклонник.
Куценко шутливо снял с плеча режиссера несуществующую пылинку.
— Хватило бы и смокинга, девочке всего 18.
— Да я не из-за вас. Был на открытии фестиваля «Русский меценат». Бабкины картины нужны, я тебе говорил.
— Ну и как достал?
И режиссер махнул рукой.
— Сказал бы я тебе русским языком, если бы не присутствие этого волшебного дитяти. Меценат, лови откат. Вот какой у них фестиваль.
Тут каннско-венецианский лауреат все-таки не сдержался и выразился самым энергичным идиоматическим манером, отчего Мира вздрогнула и испуганно оглянулась на Николаса. Тот пожал плечами. Ничего не поделаешь. Видно, так в этой среде заведено. Куценко засмеялся, жестом пригласил проходить в салон, где стояли столы с винами и закусками, но другой рукой приобнял госпожу Оскарову.
— Маруся, ты через 5 недель ко мне на техосмотр, помнишь? — Уж про что, про это я помню всегда.
Красавица нежно поцеловала хозяина в щеку, а по лестнице уже поднимались новые гости, и тоже такие, которых знала вся страна. Это был истинный парад планет. Сначала обомлевшей Мире вручил букет Максим Кавкин, ведущий телешоу «Как украсть миллион». Не успела она прийти в себя, а ей уже тряс руку колумнист Михаил Соколов, реставратор некогда славной и теперь снова входящий в моду профессии сатириков-государственников. Потом бедняжку целовала светско-парламентская львица Ирина Оригами, а следом, шурша шелками и туманами, уже наплывала блистательная Изабелла Марченко, народная кличка средства Макрополуса. На великую актрису Николас воззрился с особенным интересом, вспомнив, что она судится с газетой «Эрос» за диффамацию. Редакция поздравила легенду кинематографа с совершеннолетием правнука. Миранда держалась молодцом. Подарки принимала грациозно, разворачивала, мило ойкала и даже розовела. На вопросы отвечала тихо, но без робости. Иногда же ограничивалась одной улыбкой, что было уже высшим пилотажем. Успокоившись за воспитанницу, Фандурин переместился в салон, где джазовый секстет исполнял вариации на темы классических шлягеров из Доницетти и Беллини. Теперь можно было подумать и о себе. Странное у него было предчувствие. Сегодня, наконец, что-то произойдет. Не может же затишье продолжаться вечно. Сколько можно выгибать шею и всматриваться в небо, когда же выползет грозовая туча? Воздух насыщен электричеством. Где-то за горизонтом перекатываются булыжники грома, а бури нет и нет. Уж скорее бы. За все эти дни ни одного звонка от Жанны. Выданный ею телефон молчал, но Ника не забывал о нем ни на секунду. Был готов к тому, что проклятая машинка в любое мгновение запищит. Так истинный самурай живет в непрестанной готовности к внезапной смерти. В салоне, среди выпивающих, хохочущих, целующихся звезд, магистру сделалось совсем тоскливо. Будто он по случайности угодил на глянцевый разворот журнала «7 дней». Он выскользнул в прихожую, чтобы через боковой коридор ретироваться в свои апартаменты, и как раз налетел на чету Куценко. Они стояли спиной к двери, и приближения гувернера не слышали, потому что, производя свой маневр, Николас старался ступать как можно тише, в результате чего и сделался невольным свидетелем маленькой супружеской сцены. Инга Сергеевна говорила с ласковой укоризной. — Дурачок ты, ей-богу, нашел, к кому ревновать. Сколько лет прошло. Ты бы еще татаро-монгольское иго вспомнил. Глаза мои этого Яси не видели бы. Пропаден пропадом. Ведь ты сам его пригласил, у вас свои дела.
— Дела делами. Но как вспомню...
— глухо рокотал Мират Веленович. Беседа явно носила интимный характер. Однако пятиться назад было глупо. Еще подметка скрипнет, только хуже получится. И Фандурин поступил самым тривиальным образом — кашлянул. Мадам Куценко обернулась, вспыхнула и, бесстрастно улыбнувшись Николасу, спустилась по ступенькам вниз. Хозяин же, тоже покашлив, счел нужным задержаться, должно быть от смущения. Выход в такой ситуации один — завести разговор на какую-нибудь нейтральную тему. Поэтому, глядя через распахнутые двери на столичный бомонд, Фандорин сказал: «Все-таки не зря русских женщин называют самыми красивыми. Всего несколько лет раскрепощенности, богатства. И вот наши светские львицы уже ничем не уступают лондонским или парижским. Вы только посмотрите, это ж просто конкурс «Мисс Вселенная».
«Скорее, миссис Вселенная», — хмыкнул Куценко. «Жены наших политиков и богатеньких буратин в последние годы стремительно хорошеют и молодеют, это правда. Но дело тут не в генах, а вот в этих руках».
Он продемонстрировал свои замечательные пальцы и засмеялся.
«Три четверти дам, которых вы тут видите, прошли через мою операционную, и каждый год я делаю им коррекцию. Этого требует разработанный мной метод. Если какая-нибудь из моих Лолы Бриджит опоздает на очередную профилактику, то с боем часов превратится в тыкву. Что делать? Красота требует квалифицированного ухода».
Николас вспомнил, как Мират Веленович поминал жене режиссера про какой-то техосмотр. Так вот, что имелось в виду. «Но как вы все успеваете и заниматься бизнесом, и оперировать? Еще это профилактика». Куценко вздохнул.
«А, за счет сна, отдыха. Не помню, когда ел по-человечески. Знаете, чтобы не спеша, с удовольствием. А что прикажете делать? Посвятить в свой метод ассистентов? Народ сейчас ушлый. В раз свою клинику откроют и конкурировать начнут. Прецеденты уже были. Опять же, клиентки у меня особенные». Он кивнул в сторону зала. «С ними личный контакт нужен».
«Кажется, за финансовые перспективы фирмы «Феи Мелузины» можно не тревожиться», — подумал Николас. «В пациентках у чудо-доктора нехватки не будет, и за деньгами они не постоят». Внезапно лицо Мират Веленовича изменилось. Из устало-насмешливого стало сосредоточенным, напряженным. Но не более чем на мгновение. Затем хирург просиял широченной улыбкой и, глядя мимо Фандорина, воскликнул:
«Ясь! — Как обычно, опаздываешь. А ну, давай дневник, и чтоб без родителей не приходил.
На площадку поднимался стройный господин с импозантной проседью в тщательно уложенных волосах. Смокинг сидел на нем так, словно припозднившийся гость прямо в нем родился и с тех пор другого кожного покрова не знал, только время от времени линял, обрастая новой элегантной шкуркой. Красавец дружески хлопнул хозяина по плечу, после чего оба исполнили странный ритуал. Вместо рукопожатия стукнулись открытыми правыми ладонями, а потом еще и шлепнули друг друга по лбу.
— Салют, куцы! Как говорится, здрасте, давно не виделись.
— Это точно. Инга уж спрашивала, чем это вы с Ясем ночью напролет занимаетесь? Вы что, говорит, ориентацию поменяли?
— засмеялся Мират Веленович.
— Но на сегодня брейк, лады. Только бумажку тебе одну покажу, и все. Зайдем в кабинет.
— Ага.
— промычал Ясь, вопросительно глядя на Николаса. Фандорин, гувернер дочери Мирата Веленовича, представился тот, но руку первым протягивать не стал, ибо гувернер — фигура второстепенная и должен знать свое место. Правильно сделал. Рукопожатием с наемной рабочей силой гость обмениваться не пожелал, только оглядел Николаса с головы до ног и еще раз повторил, но уже с другой интонацией.
— Ага.
Вежливый Куценко представил своего знакомого.
— Это Олег Станиславович Естыков. Мы когда-то в одном классе учились, а теперь главный мой конкурент. Ему принадлежат аптеки «Добрый доктор Айболит». Вы, конечно, знаете.
Тот самый Естыков из списка приговоренных. Стараясь не выдать волнения, Фандорин спросил: — Какая же может быть конкуренция между косметическими клиниками и аптеками? Скорее, сотрудничество.
Вот и я тебе говорю, куцый,
засмеялся Истыков.
Ты бы лучше со мной сотрудничал, а не бодался. Гляди, уши на нос натяну, как в пятом классе.
На мгновение лицо Мират Веленовича исказилось странной гримасой. Но, может быть, Николасу это показалось. Куценко весело двинул однокашника локтем в бок.
А что ж ты один? Не узнаю грозу сералей и борделей.
— Почему один? Я с дамой. Сейчас познакомлю. Супер-класс.
— Ну и где твой супер-класс?
Истыков оглянулся.
— Ее внизу твоя подхватила, повела гостиную показывать. Инга-то цветет. Счастливчик ты.
И снова лицо хозяина дома дернулось. Теперь уже совершенно явственно. Криво улыбнувшись Естыкову, Мират Веленович попросил Фондорина.
— Николай Александрович, не сочтите за труд. Спуститесь, пожалуйста, вниз и скажите жене, что я поднимусь с Олегом Станиславовичем в кабинет. Но к выносу праздничного торта мы непременно спустимся.
Подавив порыв низко поклониться и прошелестеть «Слушаюсь, ваш сесть-то», Николас отправился на первый этаж.
«Раз ты обслуживающий персонал, умерь гордыню, знай свое место».
Инга и спутница неприятного Естыкова были в гостиной. Стояли перед портретом личного дворянина Конюхова. Заслышав шаги, гостья, высокая брюнетка в алом платье с глубоким вырезом на загорелой спине, обернулась. Ника покачнулся, ухватился за дверной косяк. Это была Жанна. Время и пространство переключили регистр и перешли в иное измерение. Так что ровный, безмятежный голос Инги Сергеевны казался звучащим откуда-то из иного мира, из позапрошлого столетия.
Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.